Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает вещание. Через несколько минут в нашем эфире чтение и объяснение Евангелия вторника, третьей седмицы по Пятидесятнице, протоиереем Александром Шаргуновым. Далее программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». Доктор исторических наук Дмитрий Михайлович Володихин рассказывает о Косьме Минине. Завершит этот час нашего вещания программа «Апостол».
Прослушайте наше объявление.
Дорогие братья и сестры, приглашаем вас на благотворительный вечер, посвященный русско-сербскому единству, выставку-продажу икон, написанных в древнейшем сербском монастыре Жича, и на концерт выдающихся деятелей искусства Сербии. Выставка продлится неделю. Открытие 16 июня в 19 часов в галерее «Царская башня» по адресу Комсомольская площадь, дом 2, вход со стороны Рязанского проезда. Вход свободный.
Сподоби, Господи, в вечер сей без греха сохранитеся, но благословен еси, Господи, Боже, Отец наших, и хвально и прославлено имя Твое во веки. Аминь. Буди, Господи, милость Твоя на нас, я, Боже, благословен еси, Господи, научи мя оправданием Твоим, благословен еси, Владыко, разуми мя оправданием Твоим, благословен еси, святый, просвети мя оправданием Твоим, Господи, милость Твоя. Слава подобает Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Матфея, 35-е зачало, 10-я глава, с 9 по 15 стих. Господь сказал: «Не берите с собой ни золота, ни серебра, ни меди в поясы свои, ни суммы на дорогу, ни двух одежд, ни обуви, ни посоха, ибо трудящийся достоин пропитания. В какой бы город или селение ни вошли вы, наведывайтесь, кто в нем достоин, и там оставайтесь, пока не выйдете. А входя в дом, приветствуйте его, говоря: «Мир дому сему». Если дом будет достоин, то мир ваш придет на него. Если же не будет достоин, то мир ваш к вам возвратится. А если кто не примет вас и не послушает слов ваших, то, выходя из дома или из города того, отрисите прах от ног ваших. Истинно говорю вам, отраднее будет земле Содомской и Гоморской в день суда, нежели городу тому». Посылая своих учеников на проповедь, Христос дает им благословение и наставление, в том числе относительно их материального устроения. «Не берите с собой ни золота, ни серебра. Они не обретут имений своим проповедническим трудом, но не потребуется и никаких собственных их затрат на Христово служение. Никакой воин Христов не обязуется куплями житейскими. и нечего обременять себя ненужными попечениями. Все упование они должны возложить на божественный промысел. Господь хочет, чтобы они научились жить, не заботясь о том, что они будут есть и пить. Те, кто исполняет дело Божие, более чем кто-либо может надеяться, что не останется без пищи. В доме Отца Небесного служители Христовы избыточествуют хлебом. Святой праведный Иоанн Кронштадтский любил повторять: «Я был молод и состарился, и не видал праведника оставленным и потомков его просящими хлеба». Пока мы храним верность Богу в служении Ему и стараемся исполнять наш труд хорошо, все другие заботы мы можем возложить на Него. Ученики Христовы не должны ожидать, что Бог будет непременно питать их чудесно, как Илию, но они не должны сомневаться, что Бог расположит сердца людей, которым они будут проповедовать, обеспечить их всем необходимым, ибо трудящийся достоин пропитания. Христос хочет, чтобы у учеников Его не было недоверия к Богу и к людям, которых Бог послал их спасать. Как Сам Господь, они не должны никогда искать изысканной пищи. Бог даст им все необходимое и воздаст им в свое время за их труды, и они не будут оставлены здесь. «В какой бы город или селение ни вошли вы, — говорит Христос, — наведывайтесь, кто в нем достоин, и там оставайтесь, пока не выйдете». Это значит, что в каждом месте есть люди, более чем другие, расположенные к принятию Евангелия и его проповедников. В самые плохие времена и в самых плохих местах мы можем надеяться встретить тех, кто плывет против течения, и кто как пшеница среди плевелов. В доме жестокого гонителя церкви Нерона были христиане. Узнавайте, кто достоин, кто имеет страх Божий пред очами своими. Ни богатые дома, ни лучшие гостиницы должны искать в незнакомых городах ученики Христовы, не имеющие денег и не стремящиеся их получить, а людей Божьих. Потому что если Бог — Бог наш, то и люди Его — наши люди. Если ученики Христовы будут останавливаться в домах с дурной репутацией у безнравственных людей, это может серьезно повредить делу проповеди. Мы не должны никогда отождествляться с теми, кто может оказаться соблазном для приходящих к церкви. Это не значит, что мы не должны стараться привести ко Христу даже самых закоренелых грешников. Но служитель Христов должен быть разборчивым в том, кто его сокровенный друг. А входя в дом, приветствуйте его, говоря: «Мир дому сему». Рабу Божию должно быть приветливым со всеми. В основании всего, что мы делаем, должна быть любовь. Человеческие души влекутся ко Христу прежде всего любовью. Если дом будет достоин, то мир ваш придет на него. Если же не будет достоин, то мир ваш к вам возвратится. «Мир всем», — возвещает устами священника церковь. И Христос говорит: «Придите ко мне все». Проповедь спасения обращена ко всем, но не все одинаково принимают ее. Если дом достоин, он примет Христово благословение. Если не достоин, да будет тебе живущий в нем, как язычник и мытарь. Уходя, посланники Царя Небесного должны отрясти прах от ног своих во свидетельство отвержения языческого нечестия. Ученики Христовы не должны иметь ничего общего с тем, что ненавистно Христу. И это будет предупреждением, что Бог отрясет, как прах противляющихся Ему. Апостолы продолжат свой путь с миром, который возвратится к ним. Этот мир они должны донести до всех, кто нуждается в нем. Мы не должны удивляться, когда не принимают нас и не слушают наших слов. Самые великие проповедники истины встречались порой с нежеланием их слушать и отвержением. Но презрение к истине и презрение к служителям Божьим становится с неизбежностью презрением ко Христу. «Истинно говорю вам, отраднее будет земле Содомской и Гоморской в день суда, нежели городу тому. отвергающие слово спасения, услышат слово вечного осуждения в день тот. Но как различны будут награды любящим Господа, так различны будут и наказания ненавидящим Его. Жители Содомские были злы и весьма грешны пред Господом, но мера их нечестия переполнилась, когда они не приняли посланных к ним ангелов, не пожелали слушать их, но поругались им. Но и для них будет меньшее наказание, чем для тех, кто не принимает Христовых служителей и не желает слушать их. Может ли быть большее безумие в час, когда Господь предлагает вечную жизнь, предпочитать ей вечную смерть?
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей. О здравии рабов Божиих.
Тяжко болящего игумена Сергия, Людмилы, Нины, Елены, Неонилы, Ларисы, Марины, Льва, Наталии, Екатерины, отрока Стефана, Валентины, Александра, Сергия, Ирины, Кирилла, Анны, Валентины, Ольги, Лидии, Марии, младенца Елизаветы, Сергия, Натальи, Алексея, Николая, Евгения, Александра, Ирины, Евгения, Ирины, Александра, Екатерины, Марии, Алевтины, отрока Илии, отроковицы Ирины, болящего Евгения, болящего Владимира, Игоря, Натальи, Ирины, Вадима, Нины, Ирины, Илии, Владимира, Наталии, Ирины, Ильи, Елены, Аркадия.
Здравствуйте, братья и сестры! Сегодня с вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы будем с вами вспоминать одного из величайших героев в истории России – Козьму Минина. Этот человек был одним из спасителей нашей страны в тяжелые годы смуты. Именно ему вместе с князем Дмитрием Михайловичем Пожарским принадлежит честь победы над поляками в битве за Москву в 1612 году и установление новой династии. Какую роль сыграл Минин? Ну, я думаю, что для одной передачи тема Минина – это слишком большой материал. Сегодня мы с вами поговорим об одном парадоксе в судьбе Минина. Дело в том, что по представлениям, которые господствовали в московском государстве XVI-XVII века, Минин, в принципе, не мог взять на себя сколько-нибудь значительную власть, сколько-нибудь значительную ответственность за ведение масштабных боевых действий. Это была, ну, мягко говоря, не его работа. Объясню, что я имею в виду. Дело в том, что московское государство – это общество, в котором 99% населения – с рождения получали определенную, четко зафиксированную общественную роль. Если ты родился дворянином, как тогда говорили, служилым человеком по отечеству, то ты с малых ногтей, с 14, с 15 лет и до старости служил государю мечом на полях боевых столкновений, на полях сражений, мог служить в качестве администратора, мог оказаться в Боярской думе, мог оказаться судьей. Ну вот, собственно, вот твои роли. Если ты родился купцом, то ты остаешься купцом до конца дней своих. Если ты родился крестьянином, то ты так крестьянином и останешься. Ну, может быть, очень большими усилиями ты сможешь получить сан священника, то есть перейти из одного сословия в другое. В качестве, ну, своего рода отдушины, своего рода форточки, через которую можно было покинуть свое унаследованное от родителей социальное состояние, было казачество. То есть казаки мог уйти, крестьянин, дворянин, торговец. Другое дело, что вот вернуться из казаков обратно в собственную социальную группу было уже сложновато. Так вот, кто такой с этой точки зрения Минин? Для московского государства начала 17 века никто или почти никто. Я постараюсь объяснить эту точку зрения, вернее, даже не точку зрения, а этот факт. Но прежде всего мы не очень знаем, где родился Казьма Минин. Точных данных на этот счет нет. Существуют две основные версии, что он родился в Нижнем Новгороде или его окрестностях. Другая точка зрения, что это Балахна и ее окрестности. И на данный момент нет документов, которые говорили бы определенно, где именно Казьма Минин появился на свет. Большинство специалистов считают, что в Нижнем, там, где его патриотическая роль в создании земского ополчения, освободительной русской армии, и проявилась через много лет уже в зрелом возрасте. Ну, так сказать, большинство считает, что это Новгород, но другие версии еще возможны. Это, так сказать, не до конца установленный факт. Теперь давайте посмотрим на то, кем он был. В источниках упоминается слово «говядарь». То есть, иными словами, человек, который как-то связан с мясом, с говядиной. Скорее всего, он торговец мясом. Ну, существует также версия, согласно которой Минин был гуртовщиком. То есть он продавал не само мясо, а он выращивал и продавал скот, а уж потом мясоторговцы приносили на рынок мясо. Для того, чтобы понять, какое положение занимал Казьма Минин в русском обществе того времени, совершенно нет необходимости разбирать, был он гуртовщик или мясоторговец. По тем временам это все равно подпадало под одну большую общественную группу, именовали ее «торговые люди». Ну, позднее ее начали именовать купцы, но вот для начала 17 века скорее назвали бы торговый человек. Что такое торговый человек? Торговый человек никогда, ни при каких обстоятельствах, не занимает высоких административных должностей, он не может командовать воинским отрядом, он не может быть воеводой, который возглавляет гарнизон крепости, он не может быть судьей. Для него, ну, высшая позиция в общественной иерархии – это, наверное, земский староста. Собственно, до этой высоты Казьма Минин дорос и, по всей видимости, пользовался среди горожан Нижнего большим авторитетом, поскольку иначе он никогда не сделался бы земским старостой. Очевидно, у него был дар оратора, и, очевидно, он был честен в делах. А вот по тем временам честность, прямота, то есть в самом первом значении этого слова, в самом главном значении правильность, она чрезвычайно ценилась. Ценилось то, что человек соответствует тому, что он делает, что он торгует с прибылью, но не обманывает, то, что он честен с теми, с кем имеет дело, то, что он вызывает уважение у тех, кто его знает по его профессии. Вот очевидно, его социальное положение и его рост внутри этой общественной иерархии показывают и авторитет Минина, и его драгоценную способность, ну, даже не нравиться людям, а вызывать у них доверие и уважение. Вот это гораздо важнее абстрактных каких-то привязанностей. Так вот, земский староста, потолок, выше купцу некуда идти. Были привилегированные купеческие корпорации, назывались они «Гостиная сотня», «Суконная сотня», «Гости». Но Минин был провинциальным торговым человеком, он никоим образом не относился к какой-либо из этих корпораций, все они имели столичное происхождение. Минин не был ни гостинником, ни суконником, ни гостем. То есть и здесь ему некуда было идти, то есть дальше он расти не мог. Кто же мог быть главой воинского отряда, воеводой в крепости, главой войска, судьей, ну, я уже говорил, собственно, дворянин. И о дворянине источники того времени донесли бы до нас несравнимо большее количество информации, чем о торговом человеке, по одной простой причине. Это было все-таки привилегированный социальный слой. О нем писали в летописях, составляли специальные разрядные книги, где фиксировалось любое сколько-нибудь значительное должностное назначение дворянина. Существовало огромное количество грамот, которые связаны были с владением землей, а землей владели опять-таки дворяне в основном, а государь, церковь и дворяне. И, конечно же, вот если мы ставим рядом Дмитрия Михайловича Пожарского, князя Рюриковича, хотя из захудалого, прямо скажем, рода, и Козьму Минина. О Пожарском мы знаем в 10, если только не в 100 раз больше, чем о Минине. О Пожарском мы знаем достаточно, чтобы создавались чрезвычайно подробные, чрезвычайно обширные его биографии, и могу вам сказать, как профессионал, как специалист-историк, что в будущем источники, связанные с биографией Дмитрия Михайловича Пожарского, еще могут быть увеличены в объеме. Еще в наших архивах лежат грамоты, которые не использованы биографами Пожарского. Могу об этом сказать с уверенностью. Вот, собственно, Российский государственный архив древних актов в Москве. Это, наверное, главная сокровищница таких документов. Можем ли мы что-то в будущем найти о Козьме Минине? Если найдется какой-то новый документ, это, в принципе, возможно, то это будет уникальная находка. Уникальная находка. И, скорее всего, каких-то необыкновенных подробностей, которые перевернут наше представление о его судьбе, не будет. Судьба провинциального торгового человека – это в рамках московского государства судьба крайне малозаметная. Почему произошло, что Козьма Минин оказался в числе начальных людей, как тогда говорили, во втором земском ополчении? Для московского государства XVII века это аномалия. И она не могла никоим образом проявиться в реальности, если бы не обстоятельства смуты. Все общественные иерархии были сломаны, разрушены. Общественное устройство находилось в руинах. Те принципы, которые на протяжении многих десятилетий, каких там столетий, наверное, правильно будет сказать, соблюдались, ну, почти так же, как принципы церковной жизни – вероисповедные максимы, все это оказалось в состоянии полной разрухи. И вот именно в тяжелую годину смуты, в момент, когда в обществе все перемешалось, появилось место для широкой деятельности столь одаренных, энергичных, волевых людей, как Козьма Минин. Собственно, и Пожарскому-то не по чину было возглавлять ополчение. Он, по понятиям московского государства, был чем-то вроде... Ну, скажем, если переводить на уровень Российской империи, чем-то вроде полковника, вот не выше этого. И тем не менее, ему подчинялись гораздо более высокопоставленные люди во втором земском ополчении. Минин в данном случае был еще на 3 порядка ниже, чем Пожарский в общественном сознании того времени. Тем не менее, когда раненый Пожарский излечивался от ран в своем имении, посланцы Нижнего Новгорода, они являлись к нему не раз, и в частности к нему приходил и Козьма Минин, должны были потревожить князя для того, чтобы верить ему в судьбу ополчения. Так вот, Минин к тому времени был уже тем человеком, который стоял у дела создания ополчения. А нижегородцы приняли, фактически наняли на службу значительную группу дворян русских, ушедших со Смоленщины и не находивших нигде пропитания, не находивших нигде обеспечения. И он начал формировать ополчение из, собственно, нижегородцев. Там было небольшое количество воинских людей, кроме того, созывали добровольцев, и самое главное, требовалась массированная материальная поддержка. Дело в том, что Россия к 1611 году, а история ополчения начинается именно во второй половине 1611 года, была страшно разорена. Она оскудела и воинами, и серебром, и хлебом. Вот для того, чтобы поднять армию, довести ее до Москвы и разок-другой хорошенько ударить поляков. Нужно было проявить чрезвычайно, ну, скажем так, недюжинные, чрезвычайно сильные административные способности для того, чтобы все эти деньги собрать, всех этих людей поставить в строй и довести действительно до столицы. Армии в тот момент разбегались. То есть люди, которых призывали на службы, которые обязаны были служить, отказывались от нее, потому что никакого обеспечения нет. Люди идут без оружия, без коней, пешим строем, не кормленные, и до сражения не доходят, просто дезертируют массами. Бывало так, что армия выходила в составе 1000 человек, хотя собирались поставить строй 5000. Эта 1000 через день превращалась в 500 человек, через 2 дня в 200 человек. Потом глава армии выиграл какое-нибудь сражение, и сразу становилась опять 1000, которая сокращалась до 100 человек через неделю. Вот что такое армия в условиях смуты. Это вовсе не регулярные железные полки, спаянные организации, дисциплины и так далее. Это хаос, который пытаются удержать в руках. Вот Минин сделал, как никто другой, для того, чтобы удержать этот хаос в руках. Вот здесь ему пригодились его навыки торгового человека, то есть его, можно сказать, социальная выучка. Он знал, как обращаться с деньгами. Он знал, как позвать своих сограждан на пожертвования. Он знал, как честно расходовать эти деньги именно на армию, чтобы они не улетучились, не были разворованы. И он знал, что в некоторых случаях для того, чтобы эти деньги собрать, придется применять не только ораторский дар, но и угрозы, но и вооруженную силу. В некоторых поволжских городах, по которым впоследствии двинулось второе земское ополчение, бывший торговый человек, а ныне казначей второго земского ополчения и, конечно же, одно из ответственнейших лиц в армии, он все эти меры применял. Просто знал, деньги есть. Деньги боятся отдавать, боятся, может быть, даже не только потому, что просто жалко этих денег, это, конечно, понятно, но еще и боятся того, что деньги уйдут напрасно, деньги будут разобраны людьми случайными, и никакого спасения Москвы не случится. Минин убеждал, нажимал, гарантировал, обещал, делал все, что нужно. И второе земское ополчение добралось до Москвы в наилучшем состоянии, в каком только могла на тот момент находиться русская армия. То есть, иными словами, так хорошо обеспечивали, ну, дай бог, там, при самом начале смуты. В Москве сидели казаки князя Дмитрия Тимофеевича Трубецкого, рядом с ними была группа дворян. Так вот, они были обеспечены гораздо хуже, хотя, казалось бы, находились неподалеку от богатых южных уездов. Почему? Возможно, потому что эта местность была уже разграблена. А возможно, потому что у них, и даже скорее, потому что у них не было такого умелого финансиста, такого умного торгового человека, такого великолепного интенданта, как Козьма Минин. Но, допустим, все это еще с грехом пополам вписывается в то, что допускалось, было нормой в московском государстве. То есть торговый человек взят как человек, который обеспечивает армию продуктами, конским составом, вооружением, деньгами и так далее. Очень большую взял, огромную власть он взял, недопустимую с точки зрения того времени, но все-таки для стесненных обстоятельств можно себе еще представить эту ситуацию. Но ведь во время битвы за Москву Козьма Минин возглавил боевой отряд из нескольких сотен человек, ударил на третий день битвы с корпусом гетмана Хаткевича в тыл польско-литовским захватчикам, одержал победу, то есть, иными словами, он участвовал уже как, ну, по тем временам было понятие воинский голова, чин, который немножечко ниже, чем чин воеводы, а воинский голова, это в обязательном порядке не то, что дворянин, а дворянин знатный, хорошо известный, и другому человеку, конечно, повиноваться не стали бы. А вот Минину повиновались. Это, конечно, своего рода социальное чудо. То есть он умел вызвать уважение не только у тех, кто его хорошо знал, не только у таких же торговых людей, как он сам, не только у ремесленников Нижнего Новгорода. Нет, он вызывал уважение еще и у людей, которые стояли на социальной лестнице неизмеримо выше него. Ситуация действительно фантастическое, невозможное ни до, ни после смуты. И вклад Козьмы Минина в победу, он ведь не только финансовый, он ведь и боевой. То есть Козьма Минин, он голову свою закладывал за Отечество. И то, что он победил в той схватке, это великое дело, и могло все сложиться иначе. Второе земское ополчение все поголовно рисковало смертельно, вступая в бой с гораздо более качественным по составу сил, лучше вооруженным, лучше организованным корпусом Хаткевича. И то противостояние, то многодневное сражение, которое шло за Москву, дважды чуть было не закончилось победой польско-литовских войск. Господь помог, и русское мужество, стойкость выручили из этой ситуации. И вот одним из героев этой битвы, настоящим большим героем, был именно Козьма Минин. Как его наградили? Здесь мы видим то, что вот последствия этого разрушения старой социальной машины, они очень благотворно, как это ни парадоксально, сказались на судьбе Козьмы Минина. Михаил Федорович Романов, первый государь из династии Романовых, высоко пожаловал Козьму Минина за его заслуги. Ему дали чин думного дворянина. Что это такое? В принципе, думным дворянином мог стать только дворянин. Никакой купец, никакой ремесленник, никакой стрелец стать думным дворянином не мог. Мало того, думный дворянин – это чаще всего дворянин знатный. То есть у него должно быть длинное родословие, у его предков должны быть службы, выдающиеся перед лицом московских государей, и сам он должен быть доверенным лицом государя. А тут провинциальный говядарь. Ну вот, надо сказать, что при Михаиле Федоровиче сам государь и боярское правительство того времени все-таки проявили справедливость, все-таки дали народному герою то, чего он заслуживал, чего заслужил его ум, его отвага, его организаторские способности, его недюжинный талант. И он действительно несколько лет служил на великого государя и скончался от болезни в 1616 году вне какой-либо опалы, по отношению к нему не было совершено какой-либо несправедливости или неблагодарности. Его оценили по заслугам, его наградили так, как никого из торговых людей в то время не награждали. Поэтому я хотел бы завершить разговор об этом парадоксе, что наше Отечество спасли полковник и мясоторговец. Я хотел бы завершить этот наш сегодняшний разговор очень теплыми словами в адрес нашего Отечества. Во-первых, хорошо, что в ситуациях критических, сложных, окостенелость общественной жизни могла смениться необыкновенной ее гибкостью. И призывали для службы России людей, которые, может быть, были незнатны, неродовиты, но были годны выполнить высокую миссию. И кроме того, после того, как эта миссия выполнена, у нашего Отечества, и в частности у его военно-политической элиты, у государя, у нашей аристократии, все-таки хватило чести и благородства поступить с Мининым и с Пожарским благородно, даровать им то, чего не заслуживали, щедро наградить их за их высокую службу. Нам есть что доброго вспомнить о нашем Отечестве. Бог держал над ним руку, и поэтому в нашей истории так много великого. Благодарю вас за внимание. До свидания.
Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья с вами круглосуточно в эфире Радио Радонеж 7292 FM.
Апостол. В этой программе протоиерей Георгий Климов и Евгений Никифоров беседуют на темы апостольских посланий. Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Мы сегодня будем с вами обсуждать и читать первое послание Коринфянам святого апостола Павла, главу вторую. «И когда я приходил к вам, братья, приходил возвещать вам свидетельство Божие не в превосходстве слова или мудрости, ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа и притом распятого, и был я у вас в немощи, и в страхе, и в великом трепете. И слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божией. Мудрость же мы проповедуем между совершенными, но мудрость не века сего, и не власти века сего приходящих, но проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей, которую никто из властей века сего не познал, ибо если бы познал, то не распяли бы Господа славы. Но, как написано, не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. А нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает, и глубины Божии. Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, живущего в нем? Так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божия. Но мы приняли не Духа мира сего, а Дух от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога, что и возвещаем не от человеческой мудрости, изученными словами, но изученными от Духа Святаго, соображая духовное с духовным. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о сём надобно судить духовно. Но духовный судит о всем, а о нем судить никто не может. Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его? А мы имеем ум Христов. Батюшка, вот тут говорится удивительные слова о том, что пришел апостол и проповедовал не в словах, убедительных словах, как он пишет, человеческой мудрости, но в явлении духа и силы. Честно говоря, даже трудно представить, как это вот могло бы быть. Но все равно, вот я думаю, что толкователи и духоносные отцы наши каким-то образом разъясняли это. Что имеется в виду?
Вот и здесь, надо сказать, неоднозначно понимают толкователи вот эти слова, что он проповедовал в явлении духа и силы. Первое, конечно, что приходит на ум, и есть такая точка зрения у святых отцов, то, что апостол Павел, опять же, в силу данной Господом апостолом дара исцелять недуги и бесов изгонять, проповедуя Евангелие и Благовестие, апостол Павел тоже совершал эти чудеса. И из книги Деяний мы знаем, что эти чудеса творились и чудеса совершались. То есть, действительно, для человека, который хочет получить, ну что ли, убеждение истинности того учения, которое апостол произносил, нужно было подтверждение вот этих слов истины каким-то чудом, которое заставило бы человека увидеть, что это действительно и чудо от Бога, ну и, соответственно, учение, которое апостол произносил, тоже от Бога. Можно принять и понимать именно эту точку зрения. Но есть толкователи, которые говорят, что здесь апостол Павел не имеет в виду никаких чудес, никаких чудотворений. То, что делает апостол Павел, можно сравнить вот с чем. Апостол Павел своей проповедью, ну, как сказать, вспахивал сердце человека, как вот бараной вспахивают землю. То есть, по притче Христовой, делал почву добрую. И потом в нее уже всевал эти семена благодати божественной, которые на вид практически неприметны. И вот эта вот неприметность зерен, которые бросаются в землю, это и есть то, что он проповедовал в простоте слова. А потом, когда уже в доброй почве, вот он посеял, Аполлос поливал, эти семена начинали всходить, то действительно это было явление духа и божественной силы. То есть вот здесь можно и так понимать. Но, конечно, самое важное, о чем апостол Павел говорит, то, что он не занимался красноречием. Он не думал о том, чтобы речь его была витиеватой, что ли, ораторски каким-то образом выстроенной, правильной по тем канонам, ну, что ли, риторики, которые греки хорошо знали. То есть он говорил так, вот как действительно Господь ему на сердце клал и в данном случае проповедовал Христа распятого. А о Христе распятом очень сложно говорить на самом деле в каких-то витиеватых терминах. И вот, допустим, когда случается так, что человек, только пришедший к Богу, который был, ну, действительно тронут, ну, можно сказать, вот проповедью о Христе распятом, начинает входить в церковь и попадает на, ну, что ли, такие церковно-общественные собрания, например, или на богослужения, которые, ну, вот именно страдают своей испещренностью, такой вот витиеватостью, такими вот, ну, что ли, приукрашениями, которые совершенно заставляют человека забыть о Христе распятом. Ну, это масса акафистов наших, в конце концов, где часто и слово как-то не упоминается о Христе распятом.
Да у нас даже на радио.
Совершенно
даже, у нас на радио, батюшка, вот мы как бы говорим обо всем вроде бы, а о Христе распятом-то.
Да, совершенно.
В общем-то, и забываем. Вот что имеется в виду Христос распятый? Вот как его проповедовать? Прийти и сказать, вот Христос распялся. И что дальше?
В данном случае, да, действительно, человеку бывает, ну, очень как-то непонятно, ради чего все это. И когда собрание, допустим, или речь там проповедника, или даже богослов бывает так, может длиться часами о каком-нибудь там фаворском свете, но там даже слово «Христос» не услышишь, то тоже можно поставить вопрос о... Это что вообще? Так вот, как проповедовать Христа распятого? Мне кажется, что это очень важный вопрос, но он очень общий. И здесь нужно, конечно, искать какие-то индивидуальные способы к подходу человека. Но самое важное, конечно, это вот то, чтобы понять, вот в чем заключается сокровище сердца человека. Потому что там, где сокровище ваше, там будет и сердце ваше, говорит Христос. И узнав, в чем это сокровище состоит, понятно, что когда человек приходит к Богу, сокровище может где-то далеко быть от Бога. Нужно именно работать вот с изменением самого вот мироощущения человека. И вводить, ну что ли, вот в его жизнь буквально, вот в его такую духовную интуицию, вот именно Христа распятого. То есть убеждать человека, что его спасение, вот оно как вот к эпицентру сводится исключительно вот к Голгофе, а за ее пределами, что от нее лучше не отходить. Ну, это, может быть, действительно звучит как-то банально, то, что я сейчас говорю, но вот мне как-то вот так представляется.
Ну, уж совсем не банально, потому что, опять-таки повторяю, мы продолжаем говорить, уже говорит вот Радио Радонеж 20 лет, вроде бы обо всем, и о справедливости, и о нестяжательности, и об аскетике, о чем угодно. А вот о Христе мы все-таки забываем говорить. Мы говорим о заповеди Христовой, говорим о блаженствах. А вот о Христе распятом, как таковом, да, вот спасение мира, как оно было, да. И зачем оно сделано было, да. Вот таким вот образом, мы, в общем-то, очень мало этого всего касаемся. Я думаю, что в следующих главах апостол будет обязательно об этом
говорить. Он
говорит
там удивительные слова, что он сказал, что я вот для себя в мире вообще все отверг, и для себя вот только Христа распятого имел, и больше ничего. И вот в конце концов, то, что вот так апостол Павел поставил себя по отношению к Богу, он потом скажет тоже удивительные слова. В одном из посланий он скажет, что вот я постоянно желаю разрешиться и с Христом быть. То есть вот это и есть сама по себе божественная любовь. Потому что крест Христов – это всегда проявление любви. И человек, поставляющий перед собою Христа распятого, он всегда поставляет перед собою божественную любовь. С одной стороны, это любовь к Богу, к человеку. С другой стороны, любовь Божия в мире, она никак не могла по-другому проявиться, как только через страдание и крест. Это всегда явление, ну, действительно, божественной любви, силы и духа, как апостол Павел говорит.
Но вместе с тем, он говорит еще очень интересно, вот такую вот фразу здесь, я прочту еще раз ее. «Но проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей, проповедуем между совершенными», как он пишет. То есть все же, о чем идет речь? Вот тут идет о некой тайне, некотором только тайном знании. Как такая соблазнительная идея. Думать, что апостол говорит на людях одно, а вообще-то подразумевает нечто другое, и уж совершенным, тех, которым приготовил к принятию, какое-то тайное знание.
Ну вот здесь мы подходим к одному действительно из мест Священного Писания, которое лучше без толкований святых учителей лучше не рассматривать, потому что действительно тут можно дойти до очень, ну, как бы далеких от христианства вещей, да, увидев тут какой-то эзотерический кружок, где есть только посвященные. Нет, тут достаточно просто поступить, открыть, например, толкование Златоуста на послание Коринфянам и увидеть, что этот учитель понимает под совершенными. И он говорит, это истинно верующие, чистые христиане. Вот и все. Вот кто такие совершенные. Но тогда мы должны понять, а что это за Божья мудрость, сокровенная, тайная, которую Бог предназначил прежде веков к славе нашей. И вот об этом я уже пытался сказать, что премудрость мира сего – это логика, это разум, это мысли, которые, в общем-то, ничего абсолютно человеку дать не смогли в плане спасения. Апостолы интересуют только спасение. Вот этой мудростью тайную и сокровенную является вера, которую Бог приносит человеку как дар. В Евангелии есть похожий, как мне кажется, пример. В Евангелии от Матфея, в Евангелии от Луки, там, где Христос, рассуждая об Иоанне Крестителе, в конце концов сравнивает себя и Крестителя с теми людьми, которые приходили и пытались иудеев различными путями спасти. То есть Иоанн Креститель пел, как он говорит, им песни очень плачевные, но они не плакали. А Сын Человеческий пришел и играл на свирели, но они не смеялись. И вот дальше Христос говорит, что оправдано премудрость всеми чадами ее. И вот это вот оправданием премудрости было что? Было то, что если никакое из средств, ну что ли, человеческих, доступных для, ну что ли, понимания человеку, не могут дать человеку этого спасения, то Бог дает другое средство, другую мудрость, которая для людей, живущих миром сим, она является тайной, сокровенной, они ее не видят. Потом апостол Павел эти слова и будет говорить, как бы о слепых, что смотрит и не видит ничего, не могут судить о духовном. Вот этот дар и является, дар веры, это и есть божественная мудрость, которая спасает человека.
И как бы здесь он говорит о том ключе, который открывает настоящую вот эту премудрость Божию. Он говорит, что мы приняли не духа мира сего, а духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога.
Вот, да? Действительно.
Вот что это вот такое различение между душевным пониманием мира и духовным пониманием его?
Вот здесь, может быть, будет удачнее прочитать еще стихи, которые находятся перед вот тем, которые вы зачитали. «Нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает и глубины Божией. Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божьего». Но вот дальше, если апостол Павел говорит, что нам Духом открыто, то здесь он свидетельствует о том, что они, как верующие, знают, что есть Божье. И вот здесь опять же вспоминаются слова Евангелия, слова Христа. «Никто же знает Сына, токмо Отец, не Отца, кто знает, токмо Сын, и Ему же ощего лице накрыть». То есть Отца можно узнать, но только и исключительно через Христа распятого, кому Сын соблагоизволит открыть. И вот здесь апостол Павел действительно открывает нам, что Духом Божиим открываются истинно верующему человеку вот эти глубины Божии, которых никто из людей, не принявших Духа, соответственно, не может знать, даже догадываться о них не может. Вот здесь он не случайно процитирует слова одного из пророков: «Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его». Это всегда будет сокровенным для мира, но это всегда будет явным для человека, живущего верою. И вот здесь апостол Павел подводит нас, опять же, как мне кажется, к очень важному моменту. Он говорит, что Царство Божие, что Царство, которое придет во всей полноты после второго пришествия Христова, оно уже здесь и сейчас в силе начинается для любящих Его, то есть для любящих Бога. И чтобы наследовать это царство в полноте, человеку уже сейчас в это царство нужно войти, этим царством начать жить. А это можно исключительно через веру, через принятие от духа вот этого божественного дара, который поможет тебе проникнуть как в глубины Божьи, так и в свои лично. То есть увидеть, кто ты есть на самом деле, и поможет обязательно тебе измениться в лучшую сторону.
Вот вы знаете, на моем собственном личном примере поразительно. Вот я был искусствоведом уже, я очень поздно принял крещение, там, 25 лет. И, будучи человеком образованным,
в искусствоведческом плане, занимая уже какие-то должности, хорошо изучив искусствоведение, я не мог понять икону. Нет, так сказать, я знал про нее, конечно же, читал и, так сказать, всякие мудрые книжки, умом как бы понимал, что это такое. Но сердце, ну, никак меня не трогало. И я понимал, что такое Джотто. Вот Джотто мне казалось предел совершенства, предел духовности в изобразительном искусстве. Ну, что икона, некие такие символы, ну, да, вот какие-то розовощекие женщины, ну, с чистыми глазами, но не больше. И только после крещения для меня открылся мир вот изобразительного искусства церкви. Просто я начал действительно видеть, ну, не хочу сказать про себя, что духовными очами, да, но все-таки получив вот в крещении дар Духа Святаго, начинаешь понимать даже вот такие вот вещи, которые раньше были для тебя скрыты.
Ну, и начинаешь понимать, наверное, спасительность этих вещей, потому что они очень, ну, что ли, благотворно на душу влияют. Они действительно зовут человека к спасению. Хочется действительно вот в этом доверии Богу отдаться. Вот здесь очень, опять же, мне кажется, важно помнить вот евангельский эпизод. Там, где Христос апостолов после беседы о хлебе жизни спрашивает, может быть, и вы хотите так же, как вот те, кто слушал мою мудрость, отошли от меня мудрость о том, что необходимо есть плоть и пить кровь Сына Человеческого, думая, что это вот и есть какое-то безумие мира, отошли от Бога. Он их спрашивает, может быть, и вы пойдете? Апостол Петр говорит, нет, куда нам идти, ты имеешь глаголы вечной жизни, и дальше мы уверовали и познали, что ты Христос, Сын Бога Живаго. И вот эта последовательность, которую здесь апостол Петр называет, она очень важная. Сначала уверовали, а потом познали. Сначала вера, а потом уже Бог открывает истинное знание. Вот это мудрое, сокровенное, но которое является знанием. Знанием в силу того, что человек это может уже и умом ухватить, как некую реальность. Вот, мне кажется, здесь о чем апостол Павел говорит.
И в заключении главы очень хотел бы, чтобы вы пояснили вот такой стих. Он говорит, духовный судит о всем, а о нем судить никто не может.
Вот здесь, опять же, действительно, есть сложные слова, можно сказать, но сложные, если мы, опять же, пытаемся уцепиться за мудрость человеческую и тут что-то растолковать. Поэтому, опять же, если обратимся к толкователям, то у них есть пример, как мне кажется, очень простой и очень доступный, чтобы понять, что здесь имеется в виду. Вот святитель Иоанн Златоуст говорит о том, что вот если мы представим много слепцов, и среди них находится один видящий, один зрячий, то он, вот этот зрячий, и есть духовный, который судит о всем. То есть он все видит, и поэтому он все очень объективно, достоверно и истинно оценивает. А слепцы, сколько бы им ни объясняли, кто перед ними, они не могут видеть его. У них закрыты очи. И поэтому, в силу того, что они не могут действительность увидеть, истинность увидеть, они начинают превратно судить о том, что, как им кажется, они видят. И из-за этого происходит очень часто, ну что ли, со стороны неверующего общества в адрес христиан, в адрес православных очень, очень много, ну что ли, обвинений, напраслин, которые, ну, таковыми не являются. То есть человеку говорят об аскете, говорят о смирении, а он говорит, что, ну, какой-то аскет, это так, какой-то трус, какой-то там немощной человек, который нерешителен и так далее. Ну, то есть здесь очень действительно важный момент. Важный в том смысле, что верующему человеку нужно этот момент иметь в виду, что если это происходит в жизни, не надо пугаться и не надо обязательно пытаться этому человеку что-то доказать. Ну, слепой он еще и пока останется при своем, ничего не поделаешь.
«Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его». А мы имеем ум Христов. Ну что ж, будем стремиться к тому, чтобы ум Христов все-таки приобрести. Спасибо вам большое, отец Георгий. Мы читали сегодня первое послание Коринфянам святого апостола Павла, главу вторую. Вы слушали программу «Апостол». Евгений Никифоров читал, а протоиерей Георгий Климов пояснял послание святых апостолов.
Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Вы можете сделать нам пожертвование через платежные терминалы «Киви», «Европлат» и «Дельта Пэй». В терминалах «Киви» и «Европлат» нас можно найти в разделе «Оплата услуг», «Другие услуги», подраздел «Благотворительность» или «Благотворительные фонды». В этом подразделе есть кнопка «Радио Радонеж». Нажмите на нее. Если вы хотите получить СМС с подтверждением платежа, введите номер своего мобильного телефона. Если нет, то номер можно не вводить. Далее вы можете сделать нам пожертвование. В терминалах «Дельта Пэй» нас можно найти, если нажать кнопку «Поиск» на экране внизу справа и набрать слово «Радонеж». Спаси вас, Господи!